Любимые братья и сестры, и друзья, сейчас мы будем читать книгу притчи, пятую главу. По порядку будем читать стих за стихом, размышлять над ним. В этой главе очень много предупреждается о грехе, чтобы не грешили люди, чтобы удалялись от всякого зла, чтобы слушались наставления старших людей, наставления Слова Божия. И мы почитаем сейчас в начале два первых стиха пятой главы. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание». Очень много в книге притчи здесь Соломон говорит, призывает сына своего слушаться наставления. Очень важно, чтобы старшие, когда говорят, младшие слушали эти советы, особенно когда говорится на основании Священного Писания. Очень важно, чтобы мы, братья и сестры, слушали наставления Священного Писания. Для того, чтобы правильно ориентироваться в этой жизни, нам не надо оставлять Слово Божие в стороне. Надо постоянно вникать в это Слово, постоянно следовать это Писание, постоянно принимать это к сердцу своему для исполнения. Если мы будем исполнять Слово Божие, то мы будем блаженны, потому что Слово Божие так говорит, блажен исполняющий Слово Божие. Если мы оставим это Слово, мы никогда не поступим по этому Слову, и тогда очень много ошибок, очень много делаем плохих дел, плохих мыслей допускаем. И молодые люди, если не слушаются наставления старших, они пожнут очень плохие последствия. Мы прочитаем дальше 3-4 стих. Очень большое, очень серьезное предупреждение. «Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горки, как полынь, острый, как меч, обоюдоострый». Здесь очень серьезное предупреждение. Уста чужой жены источают мед, но последствия от этого меда очень горки. Очень часто люди молодые могут увлекаться молодыми, парни увлекаться молодыми девушками, смотреть на них, прислушиваться к их каким-то речам, и в результате попадают на удочку, попадают на крючок, и многие увлекаются молодыми женщинами, и потом очень большие последствия. Эти последствия горькие, как полынь. В жизни Иосифа он чуть не попался на эту удочку. Когда его продали в Египет, и его купил Потифар, царедворец фараона египетского. И вот жена обратила взоры, потому что он был красив станом, красив лицом. И она начала приставать к нему. Она начала уговаривать, чтобы он ложился с нею, чтобы он спал с нею. И слава Господу, что у Иосифа хватило такого страха Божия. Он отвернулся от нее. И тогда, когда она схватила за его одежду и хотела, чтобы он ложился с нею, он оставил одежду в ее руках и убежал. Конечно, эти последствия были тоже горки для Иосифа. Его посадили в темницу. Но если бы он не убежал, если бы он согласился на эти уговоры ее и согласился жить так, как она приглашала, то эти последствия были бы намного горче. Потому что в результате того испытания, которое он перенес, когда он сохранил верность Господу, когда он не увлекся этими прелестями, но сохранил твердость духа и ненавидел грех, он потом удостоился очень больших благословений. Через его было благословение пришло на весь Египет, через его пришло благословение на дом его отца, и были большие благословения потом для израильского всего народа. И очень большие последствия потерпел, конечно, и Давид, когда он увлекся красотой женщины. Было время, когда цари пошли на войну, Иав пошел на войну воевать, а он остался дома, залез на крышу, прохаживал по своему дому и увидел купающуюся женщину. И он увлекся ею. Она понравилась ему, захотел. Конечно, может быть, и эта женщина была виновата. Она могла бы предусмотреть, что кто-то подсматривает за нею, могла бы как-то укрыться, может быть, не обнажаться так. И она виновата была, конечно, но здесь был виноват и он, что он увлекся этим, этой красотой и пошел на этот грех. Потом после этого греха, когда он с нею переспал, пошел второй грех, когда он убил Урию, хитьянина, от мужа этой женщины Версавии. И потом пришел пророк Нафан и обличил Давида в его в этом преступлении. Я прочитаю это повествование из второй книги царств, 12 глава. Я прочитаю первых 15 стихов. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и было для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, и взял овечку бедняка, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек, так говорит Господь, Бог Израилев, я помазал тебя в цара над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше». Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделал зло пред очами его? Урию хитьянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия хитьянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И Давид после этого постился. Постился очень долго, и хотел, чтобы этот ребенок остался в живых, но Господь все-таки отнял жизнь у этого ребенка. Господь исполнил слово, которое Давид сказал. За овцу он должен отдать четверо, то есть за одного человека в четверо. И у Давида в результате все-таки его жизни четверо детей погибло раньше времени, умерло. Это первый, конечно, вот этот был ребенок, который родила Версавия. Потом второй был Амнон. Он обесчестил свою сестру Фамар. Конечно, в Священном Писании за такой грех он был достоин тоже смерти. В книге Левит, 20 глава, 17 стих. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или мать, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, то это срам, да будут истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, и грех свой понесет он». Конечно, из-за этот грех, который Давид сделал, сам Давид был достоин тоже смерти, потому что за смерть человек должен был заплатить смертью, то есть он должен умереть. Но Господь пощадил Давида и сказал этот Нафан ему, что ты не умрешь. Господь простил твой грех. Но Амнон, обесчестив свою сестру, потом сам потерпел поражение. Авессалом, брат Фамари, который он обесчестил, он впоследствии сделал так, что убил этого человека, Амнона. Потом Авессалом восстал против Давида. Он долгое время вкрадывался в сердца израильтян, потом восстал на Давида и хотел умертвить своего отца Давида. Но Бог вступился, и Иоав поразил Авессалома. Авессалом умер. Потом, когда Соломон уже стал у власти, его старший брат, забылся имя, он был тоже поражен, когда он захотел взять Ависагу, ту, с которой когда-то Давид лежал последнее время, и этого Адонию. Адонию тоже Соломон убил. То есть четыре человека погибли. Обесчестено было Фамар. Такие сильные последствия. И как там Нафан говорил ему, что не отойдет дом от меч от дома твоего. Очень большие последствия, когда Давида преследовал Авессалом, когда он обесчестил его жен, когда действительно пред солнцем. Это были такие плачевные последствия этой горькой сладости, когда Давид перенес эту сладость, но потом были последствия очень большие. Конечно, если смотреть на жизнь Соломона, как он много увлекался многими женщинами чужестранными, то мы видим, что это тоже были горькие последствия. В старости эти жены чужеземные, они склонили его к идолопоклонству. И Соломон потерпел такое поражение, что его во время царствования его сына, уже Роваама, Господь отнял царство 10 колен от Израильского царства, было, потом стало Израильское царство 10 колен, и 2 колена осталось за Иудейским царством, за сынами Давида остались, за Соломоном, за Роваамом осталось 2 колена. Это тоже большие плачевные последствия того, что неправильные были действия и у Соломона. Пусть Господь сохранит нас, братья и сестры, чтобы никогда, никогда не увлекаться чужими женщинами. Очень важно, братья и сестры, чтобы нам не давать повода ищущим повода. Очень важно, чтобы сестры сохраняли себя в чистоте, чтобы не были поводом к тому, чтобы многие же мужчины смотрели на их, чтобы одевались прилично, как прилично святым, в чистоте и святости. Пусть Господь сохранит наши глаза, братья и сестры, чтобы мы не смотрели на чужих жен, не смотрели на те сосуды гнева, сосуды нечистоты. Дальше мы почитаем 5 И шестой стих. «Ноги ее не сходят к смерти», то есть женщины, которая увлекает других людей за собою. «Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». И во второй главе книги притчи тоже было предупреждение об этом самом. Вторая глава, 18-19 стих. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни». Очень большое предупреждение, конечно, молодым людям, молодым братьям, чтобы никогда не смотрели на девушек посторонних, чтобы смотрели только на ту, которую Господь приготовил им для семейной жизни, чтобы сердце сохранило чистоту и святость для единственной, которая будет потом его хорошей женой, заботливой, и чтобы он потом отдал свою всю любовь единственной своей жене. Прочитаем дальше с 7 по 14 стихи включительно. «Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силой твоей чужие и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонил ухо мое к наставникам моим, едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». И на самом деле многие увлекаются. Может быть, немногие, но есть такие, которые увлекаются чужой, посторонней и отдают свою силу, растрачивают силу и потом терпят поражение. Пусть Господь сохранит каждого молодого человека и, конечно, и пожилых тоже, чтобы не увлекались посторонней, чтобы смотрели только на своих жен. Может быть, кто-то и не женатый, то чтобы сохранял свое сердце для Господа, чтобы служили Господу Иисусу Христу и ожидали пришествия Господа Иисуса Христа. И сейчас 15 по 19 стихи включительно. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною. Груди ее да упояют себя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Здесь очень большое благословение показано в семейной жизни с единственной женою. Очень важно, чтобы братья и сестры, женясь, могли сохранять, молодые братья и сестры, сохранять свое сердце для единственной и для единственного. И чтобы посвящали свою жизнь для того, чтобы вместе своей семьей служить Господу, всей своей семьей, утешаться друг другом, заботиться, поддерживать друг друга. В книге «Песни песней» Соломон воспевает вот это отношение молодого человека к молодой девушке. «Прекрасна ты», 6 глава, 4 по 10 стихи. «Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящие с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрами твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц, и девиц без числа. Но единственная она, голубица моя и чистая моя, единственная она у матери моей своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто эта блистающая, как зара, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Конечно, вот это воспевает гимн такой хороших отношений мужа и жены. И это, конечно, символ любви Иисуса Христа и Его невесты, Церкви. Послание к Ефесянам апостол Павел, когда пишет в 6 главе, вернее, в 5 главе, когда он пишет «Любовь мужа к жене», он показывает на примере Христа, любви Христа к Церкви своей. И Церковь, она, конечно, любит своего жениха. Иисус Христос любит свою невесту, и с нею будет брак. А сейчас мы, братья и сестры, должны подражать Иисусу Христу в Его любви. Мы должны относиться так к своим женам, своим мужьям, как отношения у Христа и Церкви. И в послании Ефесянам апостол Павел пишет, как должны любить своих жен мужья. С 25 глава, с 25 стиха до 33 я прочитаю. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славною Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь, Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его, от костей Его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви, по отношению ко Христу и Церкви». То есть семейная жизнь – это прообраз отношений Христа и Церкви. «Оставит человек отца и мать, прилепится к жене». Так Христос оставляет все и прилепляется к своей невесте Церкви. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». В книге Откровения в 19 главе показан брак Иисуса Христа и невесты. 19 глава, 7 по 9 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И как и сказал мне Агнец, ангел, напиши, блаженные званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, эти суть истинные слова Божьи». Когда-то на небе будет брак Агнца. И когда Господь показывал Иерусалим небесный, то Он показал его как невеста, как невесту. Это 21 глава книги Откровения, первых 7 стихов. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними». Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова эти истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Дух Святой сегодня на земле готовит невесту для Господа Иисуса Христа, церковь, которую возьмет на небеса, и будет вечное общение у Иисуса Христа с церковью. А здесь, на земле, конечно, для церкви большие испытания, и очень важно, чтобы мы сохранили верность Иисусу Христу во всех этих испытаниях. Дальше мы почитаем 20 стих. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» Как много раз повторяется вот это предупреждение или просьба отвернуться от греха. Очень важно, чтобы нам действительно возненавидеть грех, чтобы возлюбить чистоту, возлюбить Господа Иисуса Христа, нашего жениха, посвятить Ему время жизни, посвятить Ему чувства, посвятить Ему силы наши, всю жизнь посвятить для Иисуса Христа, чтобы исполнить Его волю, отвращаться от всякого греха. Как Иосиф убегал от греха, как апостол Павел призывает Тимофея: «Юношеских похотей убегай, так нам убегать от всякого греха». 21 стих. «Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его». Пред очами Господа не только наши дела, но наши мысли. Пред очами Господа наши слова. В книге Паралипоменон, второй книге Паралипоменон, в 16 главе, 9 стих. Когда Аса неразумно поступил, когда он нанял сирийского цара для того, чтобы он объявил войну израильскому народу, когда израильский царь начал строить город один, Раму, то Аса, хотя он имел такое большое благословение, когда нападали очень большие враги, и когда он положился на Господа, Господь вступился и этих врагов уничтожил, а сейчас он не хватило его доверия. И вот Господь говорит такие слова ему. 9 стих. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Очень важно, чтобы действительно нам сознавать, что очи Господа видят нас постоянно. Они знают не только наши поступки, но они знают наши слова, они знают наши мысли, наши чувства, наши желания, наши устремления. Пусть Господь сохранит нас от греховных путей, от греховных мыслей. В книге Иова, 34 глава, 21 стих, тоже об этом говорится. «Ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его». Еще в послании пророка Иеремии, 16 главе, 17 стихе, Господь предупреждал, что когда люди грешат, Господь их видит на этих греховных путях. «Ибо очи мои», 16 глава, 17 стих Иеремии, «Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица своего, моего, и неправда их не сокрыта от очей моих». Дай Господь, чтобы очи Господа видели наши праведные пути, наши пути, по которым мы ходим для того, чтобы слушаться Господа, чтобы исполнять Его волю. Еще 22 стих дальше. «Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха его он содержится». Очень часто люди не сознавая того, что они могут попасть в зависимость большую от греха, начинают делать грех. Начинают курить молодые люди, начинают выпивать, и потом постепенно попадают в великую зависимость, начинают увлекаться наркотиками. Кто-то увлекается, как мы говорим сегодня, очень опасное дело с женщинами или девушками, и попадают в великую зависимость. И это потом большие последствия. Люди, не думая, грешат, и потом попадают в наказание. В книге «Псалтир» в 7 главе с 15 по 17 стих говорится так. «Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Люди, многие делают грех в этом мире, не думая, что они могут попасть в последствия этого греха. Когда-то Аман, злобный Аман, хотел приготовить гибель Мардохею. Он сделал все сделал для того, чтобы уничтожить иудейский народ, разослал письма, чтобы на иудеев нападали. А потом он приготовил дерево для того, чтобы повесить на этом дереве Мардохея, который не поклонялся ему, который не слушался его. И в результате он попал на это дерево сам. Царь повесил его, приказал, чтобы повесили его на этом дереве. Очень важно, чтобы люди, которые сегодня живут в этом мире, не делали греха сознательно, но удалялись от греха, чтобы могли покаяться в своих грехах. И сегодня, если кто-то, может быть, находится в грехах, то выход из этого греховного состояния только один – через покаяние, через осознание, что он грешник, через осознание, что неправильные пути его, неправильные поступки его, неправильные мысли его, слова неправильные, исповедание в грехах своих и смиренное ожидание милости от Господа. И дальше последний, 23 стих. «Он умирает без наставления и от множества безумия своего терается». То есть человек, который грешит, который не задумывается о последствиях, он умирает в грехах и, конечно, плачевные последствия. В книге Откровения, 20 главе, мы читаем о великом белом престоле, который Господь будет судить людей. Я прочитаю это повествование, 20 глава, 11 по 15 стихи. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, которые были в нем, и смерть, и ад, и отдали, и которые были в них, и судимы каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. В Слове Божьем написано: возмездие за грех – смерть. Кто не задумается о своих словах, о своих мыслях, о своих действиях, могут получить потом возмездие. Возмездие за грех – смерть. То вечное разделение с Господом, о котором сказано, это смерть вторая, был брошен в озеро огненное. Да сохранит нас, братья и сестры, Господь от греха, от всякого греха и в мыслях, и в словах, и в наших поступках. Хранит чистоте и святости наши мысли, наши чувства, наши желания, чтобы служить нашему Господу. Поэтому будем всегда просить Его силы побеждать искушения, исполнять Его волю и готовиться к пришествию нашего Господа Иисуса Христа, Да будет ему за все слава во веки. Аминь. Будем молиться.